Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, старший экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Ирина Владимировна Тверякова. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну вот он, наступил долгожданный 2012-й, кто-то его боится, кто-то, может быть, ждал этого года с нетерпением. Паломнический отдел работает по-прежнему, как и работал.
Конечно. Мы работаем всегда, тем более 31 декабря, день, который для всех какой праздник, который проходит чаще всего у светских людей в суете, в магазинах, в каких-то последних приготовлениях, то у верующих это совсем ведь другой день, особенно на Урале, потому что это день памяти святого праведного Симеона Верхотурского, и мы традиционно организуем паломнические поездки, вообще паломнические поездки к святому Симеону, это у нас постоянные, они практически каждую неделю проходят. Но это, конечно, особая дата, туда собирается и все священство, и бесплатные электрички, слава Богу, нам продолжает давать железная дорога, и огромное количество паломников, которые желают поклониться этому праведнику.
Я помню, когда-то мы совершали с семьей паломническую поездку с нашим паломническим отделом в Верхотурье с маленькими детьми. Надо сказать, что дата такая, что действительно очень много людей, и это такой маленький, но подвиг.
Конечно, с детьми, я думаю, тем более с маленькими, конечно. Потому что ведь Верхотурье, он и был городом небольшим, то есть он начинался, его строительство в свое время, да, в конце 16 века, это был замышлялся как крупный административный пункт, да, военный, опорный, но он возник, ведь Верхотурье возникла на дороге из Прикамья в Сибирь, уже после взятия Ермаком Сибирского ханства, и было необходимо, тогда была распространена система внутренних таможен, и вот одно из самых удобных мест, и нашли как раз на выступе реки, с трех сторон огородили городней, так, то есть то, что называется город, а с третьей стороны там высокий обрыв, и если мы вот сейчас приедем и будем смотреть Верхотурский Кремль, ну, остатки, конечно, уже его, к сожалению, он не сохранился полностью, то мы увидим, что, несмотря на то, что река очень сильно обмелела, берег все равно очень обрывистый. И вот для этого было устроено такое в верховьях реки Туры, и было вот найдено такое место, которое называлось назвали Верхотурьем, и там шли все товары оттуда, облагались налогами, там сдавался ясак, это пушной налог, тогда же мы знаем, 17 век, пушнина – это золото, это валюта, можно сказать, да, там связывались меха, хранились они у воеводы местного в доме, назывались, мне очень нравится это выражение, «мягкая рухлядь». Так называли меха в это время. И, конечно, Верхотурье тогда был очень весомым и очень значимым городом. Хотя теоретически, по документам, Верхотурье подчинялось Тобольску, тобольским воеводам. На самом деле, чаще всего, письма просто писались напрямую в Москву, подавались. И поэтому должности верхотурских воевод, так же, как и тобольских, это было очень престижно, занимали родственники царей, пусть не самые близкие. И соперничество тобольских и верхотурских воевод в XVII веке – это была вообще отдельная история, потому что всяческие заговоры, например, вот Максим Стрешнев, он даже устроил такой небольшой поджог, чтобы обвинить воеводу тобольского. Очень много странных вещей происходило тогда, но тем не менее Верхотурье процветало. Это был как торговый центр, может быть, нет, но вот административный, военный, а там было, мне очень нравится цифра, с которой начиналось Верхотурье. Это был военный гарнизон в 46 человек. По нашим представлениям, ну, это цифры для начала города, ну, совершенно, ну, какая-то нереальная даже, наверное, сейчас. А тогда это было, они могли оборонять, укреплять, хотя крупных нападений, конечно, на Верхотурье мы особых крупных мы не знаем с вами. Даже во времена вот хана Кучума, его сына и так далее.
А вот эта судьба города, она, может быть, и связана с подвигами святого Симеона Верхотурского, что не стал он вот этим вот огромным таким каким-то мегаполисом, а именно духовным центром.
А вот вы знаете, скорее всего, вы абсолютно правы. Почему? Ведь потому что, собственно, ну, был построен этот гарнизон, это на 46 человек этот город, но потом ведь нужны были люди. Элементарно обслуживать ямщики, которые будут гонять по той дороге, которая связывала среднюю часть Сибирью, да, строить Ямскую слободу. Кто приедет сюда? В этот необжитый край. Конечно, это будут люди, которых надо приглашать. И это были так называемые выкликанцы. То есть их выкликивали из средней полосы, да, их приглашали. И у Семён-то Верхотурский и был как раз вот таким выкликанцем. Он из них. И мне нравится, что вот в одном из преданий его называют вольношляющимся и богоплемянником. Вольношляющийся – это синоним слова «гулящий» здесь на Урале. Это не ругательное ни в коем случае слово. Гулящими были людьми, которые, чаще всего ремесленники, которые выполняют какую-то работу, они переходили с места на место. И мы знаем по житию святого праведного Семёна Верхотурского, что он шил шубы, находясь в доме, и по преданию он даже не заканчивал эти шубы. Для чего? Для того, чтобы не получать деньги. Эту зависимость выяснили позднее, а первоначально его даже пытались побить, согласно вот воспоминаниям и преданиям. Поэтому, конечно, и поселился он ведь даже не в самом Верхотурье, а поселился он в селе Меркушино. Это было плодбище, то есть гавань, пристань, то, где гнали плоты, готовили, да, сплавляли лес и товары. И именно поэтому он выбрал 60 верст. Это же довольно, по тем временам, немаленькое количество километров. И именно там он подвязался. То, что сейчас в Верхотурье, оно же... Ну, я думаю, для наших слушателей это не секрет. Верхотурье по своему промышленному объему, потенциалу занимает последнее место в области, несмотря на то, что он город. И тем не менее, в Верхотурье значение таково, что сейчас все внимание правительства, в том числе и Свердловской области, направлено именно на этот город, как он назван сейчас, туристической и рекреационной зоной.
То есть... Вот это слово трудновыговариваемое, оно что означает?
Ну, это почти практически синоним туризма, но связанного еще с тем, чтобы там удобно было размещаться, с развитой инфраструктурой, скажем так, чего, к сожалению, пока в Верхотурье нет, хотя я могу сказать, что за последнее время огромный сдвиг в части инфраструктуры там возник еще до вот всех этих постановлений, направлений и так далее. Потому что люди местные, они поняли, какое количество людей все-таки приезжает, какой интерес вызывает святой праведный Семён. И вот сейчас население Верхотурья составляет 8 тысяч человек. В начале 20 века, вот последнее, по-моему, 1908 год, у нас есть сведения, там было менее 4 тысяч, около 4 тысяч человек. Паломников в это время было 60 тысяч, а в годы Первой мировой войны до 120. Мы сейчас далеко до такого уровня не дошли. И несмотря на то, что вот и население у нас не только в Верхотурье ведь выросло, но, естественно, ну, вообще на Урале выросло, тем не менее, такого количества людей у нас нет, конечно. Но вот эта сама тяга, и когда меня спрашивают, вообще, чем у вас этот город живет, чем? Никакой промышленности, ничего нет, там никогда ее, собственно, и не было, эти промышленности. Я говорю только молитвами святого праведного Семёна Верхотурского, конечно. Потому что ведь святой праведный Семён, он появляется здесь уже чуть позднее, чем строительство, собственно, Верхотурья. Да, если основание города 1597 год, то он где-то в начале 17 века здесь появляется. Тоже дата. Даты как таковых мы точных назвать не можем, потому что обретение мощей святого праведника – это 1692 год. Вот это мы знаем точно, когда этот гроб, толкаемый источником, он появился на поверхности рядом с Михаило-Архангельским храмом в селе Меркушино, куда святой праведник ходил. Предполагается, что гроб вышел через 50 лет после захоронения, но, судя по документам, чуть раньше. То есть вот где-то он скончался, видимо, ну пусть в 1645 году. Чаще всего называют 42-й, но это тут не имеет никакого значения. В возрасте где-то 40 лет. То есть вот все приблизительные данные о жизни, которые вычисляемые, что называется, историками, я привела. Других данных нет о его жизни, достоверных, документальных. Но вот то, что мы знаем о нем, тоже те, которые, я думаю, что широко известны, оно очень четко запечатлелось во всех преданиях. И эти предания имеют очень устойчивую форму, что говорит о том, что это действительно имело под собой такую реальную основу. Почему я говорю, что до сих пор имеет? Потому что экспедиции, которые собирал Уральский университет еще в 60-е годы 20 века, они практически нашли неизменяемые те предания, которые были написаны в начале 19-го. То есть народная память, она же довольно устойчивая. Вот эта изустная традиция, она такие основные факты, она, конечно, очень точно хранит в памяти. И, конечно, святой праведный Семен, как самый любимый покровитель Сибири и Урала, он, конечно, находит большое упоминание. Мы знаем и песни замечательные, да, в которых рассказаны все детали, которые мы знаем в жизни святого праведного Семёна. И когда вот мы ставим эти песни, особенно тем людям, которые к нам приезжают уже после рассказа о житии праведника, то это как-то так всех очень трогает.
Недавно разговаривала с молодежью, и народ, который еще не определился, может быть, что-то немножко не понял, еще только движется в сторону обретения, может быть, веры, говорили, не понимая, вот зачем человека возить по миру, там, носить, почему нельзя просто похоронить, с какой целью вот мощи святых, и на это приходится приводить пример тот, что Господь желает явить, конечно, мощи и желает, чтобы мы оказывали вот такое почитание мощам, потому что вот тут такой именно пример того, что гроб стал подниматься.
Конечно, он же сам вышел на поверхность. И потом, ну, объяснить, наверное, это сложно, но я думаю, что многие из наших слушателей, и, ну, я на своем примере тоже могу сказать, что это огромная поддержка святых, когда ты приникаешь к их мощам, прикладываешься к их мощам. И вот мы из житейных воспоминаний знаем, сколько было исцелений от этого. И в книге, которая хранится сейчас в Свято-Николаевском монастыре, вот где требы заказывают, то есть эта книга есть. Люди могут там оставить свои, так сказать, сведения об исцелениях. Сведения до сих пор собираются, потому что их действительно много. И я лично знаю людей, которые говорили, что вот мы, вот, к сожалению, долго собирались, но вот, наконец, собрались для того, чтобы поблагодарить святого праведного Симеона. Вторично приехать, значит, получили или исцеление, или то, что они хотели. И вы знаете, читая, так сказать, вот все воспоминания об исцелениях, о тех чудотворениях, которые проходят, вы ведь очень часто прочитываем о том, что люди, обращаясь с молитвой, обещали приехать к его мощам и не всегда это делали. Напоминание им шло, да, какое-то повторное возвращение болезни. И тогда они снова возвращались. Вот, например, Федорова, одна из насельниц, местных жительниц Верхотурских, это было в XVIII веке, она вместе со своими знакомыми, с барыней, она вошла в храм, где были мощи святого праведного Симеона, но вошла не с благоговением, а так, ну, полюбопытствовать, что называется, да, вот что-то там, кто-то там лежит, вот мы, значит, тут посмотрим. Все что-то прикладываются, но она посмотрела, и, не приложившись, она вышла из храма, удовлетворив, так сказать, свое любопытство, посмотрев на всех. И не так далеко отойдя, поднялась жуткая буря, песчаная буря, которая засыпала ей глаза, и она не могла практически сдвинуться с места. Она поняла, за что ей такое наказание, и, вернувшись, она приложилась, получила исцеление и поняла. Вот это, я думаю, что наглядный пример того, что для чего мы, нам нужны эти мощи. Они нам нужны, не этому святому, не Господу, а именно нам.
Да, безусловно, вот у меня тоже пример есть из жизни моей семьи. Я, в принципе, без всяких проблем. Иногда люди не хотят рассказывать, что произошло. Я всегда рассказываю, потому что 5 лет лечения дочери в микрохирургии глаза, 5 лет изо дня в день, никаких результатов. Пока моя мама не сказала: все, мы едем в Верхотурье. И через неделю болезнь ушла. Вот. Надо сказать, что мы не, после этого не возвращались в Верхотурье, но дочь имеет возможность в храме Всемилостивого Спаса, да, на Елизавете, да, прикладываться там. Я знаю, что и вчера, 31 декабря, люди, вот кто хотел, но не имеет возможности поехать, конечно, в Верхотурье, они ехали туда на Елизавет.
Да, я могу сказать, что частичка, ну, на Елизавете там довольно большая частица мощей, и это справедливо, потому что именно там было, после вот второго обретения мощей в годы советской власти, в 90-м году, мощи передали, они именно там хранились. И когда уже мощи вернули в Верхотурье, то, конечно, в память об этом там и рака, собственно, стоит, сень стоит. Конечно, это справедливо. Ну, небольшая частица мощей есть, например, в храме во имя всех святых на Михайловском кладбище. Там есть такой большой ларец-мощевик, и там есть
мощи. Кстати, с этими мощами тоже связана история. У меня мама как-то получила очень сильнейший ушиб, болезненнейший, и когда она приложилась именно к этим мощам, ей посоветовали прихожанки, как это так, ты мучаешься. И
да,
она приложилась, и у нее моментально все прошло, она обещала поехать, и она даже обещала прийти. Я помню, что после этого исцеления она приехала на электричке, автобусы все были битком, и они шли к мощам, то есть как обещали прийти, так и шли.
С вокзалом, да. Ну, там довольно далеко, ведь там 6 километров от вокзала, там железная дорога от Верхотурья проходит довольно далеко. Нет, те слушатели, которые нас слышат, там ходит рейсовый автобус. В общем-то, те, кто не может, они, конечно, могут и доехать. Поэтому нет таких случаев, я действительно тоже... Причем годами, все люди всегда говорят, что да, вот мы читаем, да, каждый раз вспоминаем, и что надо съездить, и ну, в результате все-таки собираются, слава богу.
Автобусы, вы говорите, ходят каждую неделю, они заполнены?
Вы знаете, у нас вообще всегда же это бывает по степени набора групп. Поэтому если группа у нас не набирается, то мы, к сожалению, поехать не сможем. Поездки у нас делятся, бывают 3 вида. Первая – это однодневная, она называется православная экскурсия. И это совершенно справедливо, потому что вы понимаете, что 320 километров проехать в один конец и потом вернуться за один день – это минимум 4 часа. Да, туда 4 обратно, то на само посещение, на осмотр, скажем так, самого города, а это все-таки 2 монастыря, это Свято-Николаевский Верхотурский монастырь, где находится мощи святого праведного Симеона Верхотурского, и Покровский женский монастырь, и плюс совершенно потрясающий Свято-Троицкий собор с остатками Кремля, то это, конечно, это вот только, возможно, экскурсии. На богослужение мы не попадаем. Мы, конечно, читаем акафист святому праведному Симеону. Если мы хорошо доезжаем, быстро, бывает такое, то мы у мощей читаем. Если мы понимаем, что в дороге, ну, как-то у нас так не все очень получается, то мы акафист читаем уже в дороге, чтобы, так сказать, у людей осталась возможность. Но это, собственно, вот все богослужение, которое у нас возможно в такой поездке. Если люди хотят на богослужение, у нас это, конечно, только 2- и 3-дневные. Лучше 3. Почему? Потому что мы выезжаем в пятницу, спокойно приезжаем, размещаемся. В субботу посещаем Иркушино, отдельно едем туда, в Михайло-Архангельский храм, да, место, где были обретены мощи святого праведного Симеона, источник, если, ну, там вода, видите, когда как. Иногда она просто бывает, что там прямо до ступенек доходит вода, а иногда просто сестры, это же подворье Новотихонского женского монастыря, они просто вот таким черпачком выдают уже собранную воду, потому что ее бывает очень мало. Это неизвестно, от чего зависит, то есть бывает по-всякому. И затем мы возвращаемся. У нас бывает еще Актай. Поездка на Актай – это тоже небольшое такое подворье Свято-Николаевского монастыря, оно еще дореволюционное. Там совершенно замечательный источник, где целебная вода. И мы знаем, что царская семья, которая очень сильно почитала святого праведного Симеона Верхотурского, они хотели привезти на Актай и цесаревича Алексея для того, чтобы излечить его от гемофилии. Но они, к сожалению, сами не смогли приехать. У нас ведь была только в 1914 году преподобная мученица Елизавета. Она совершала паломническую поездку по Уралу. Она была в Белогорье, в замечательном Белогорском мужском монастыре. Затем она приехала в Верхотурье. Ну, а дальше... Ну, вот разные мнения существуют, но, на мой взгляд, она все-таки из Верхотурья сразу вернулась в столицу, потому что началась Первая мировая война, известие она получила в Верхотурье. И в Алапаевске считают, что она все-таки тогда до Алапаевска доехала, и свидетельством тому приводит только вышитую скатерть. Но я все-таки, я еще раз повторяю, это мое личное мнение, я склонна считать, что все-таки, конечно, люди готовились к приезду царственной особы, это было сделано, но, к сожалению, Елизавета Федоровна попадет в Алапаевск в совсем другое время и в совсем других условиях будет там находиться. Ну, а царская семья, ну, без возможности попасть, мы знаем, что 1913 год, 300-летие дома Романовых, и великолепная сень была сделана на средства императорской семьи, была отлита специально. Ну, к сожалению, мы сейчас ее можем видеть только на фотографии, потому что в советское время она не сохранилась. И ведь первоначально сень была такая небольшая, а потом наши известные предприниматели Турчининовы, вот сесертские заводы им принадлежали, очень верующие люди, они построили медную раку над мощами святого праведного Симеона, а вот серебряная уже была потом на средства императорской семьи. Сейчас мы знаем, да, сень она восстановлена, ну, по эскизам, по тем фотографиям, которые сохранились, ну, из другого материала.
А вы-то как находите? Меняется Верхотурье?
Да, меняется и в лучшую сторону, потому что если раньше вот это ощущение заброшенности какой-то очень было при въезде, в самом приезде в город, вот общее впечатление, вот эти домики какие-то, хибарки, я бы сказала, да, там, я не могу сказать, что сейчас там какие-то суперкоттеджи нет, но сам город, он более ухожен стал. Люди, ну, люди всегда были простые, такие приветливые, там, не могу сказать. Ну вот в храмы пока много, мне кажется, не заходят местные люди. Потому что мы видим с вами, даже проезжая между монастырями, там стоит Вознесенский храм, например, бывший брошенный храм. Его очертания, они узнаются слева, почти напротив Свято-Троицкого собора. Но церковь не восстанавливают, и, в принципе, она никому не принадлежит. Почему? А паствы не хватает. То есть если тогда было 4000 населения, и храмов было гораздо больше, сейчас население больше, но храмов меньше.
То есть рассчитывать пока можно только на паломников, а на туристов вот стоит рассчитывать?
Я думаю, что да.
Категория сейчас, турист это вот.
Вот вы знаете, это очень тяжело об этом говорить, потому что люди едут немножко с определенной целью, да, там пофотографировать что-то, увидеть такой хорошенький храмик, там такой симпатичный. Но на самом деле, если обращаются к нам, даже вот туристические фирмы, бывает такое, что заходишь в автобус и говоришь, а вот ну, какое-то предприятие, например, едет, да, им нужен там суперкомфортабельный автобус, там еще что-то. А когда спрашиваешь, а почему, собственно, вам нужен православный экскурсовод? Ведь у нас есть замечательные экскурсоводы, город большой, которые знают хорошо историю Верхотурья, они вам все подробно также расскажут. Нет, ну вот люди интересуются все-таки, и нам не нужно отвечать на вопросы, касающиеся религии, да, там того же монастыря, устройства жизни в монастыре, вот из каких-то вторых рук. Нет, нам нужен вот как бы человек, который на это может совершенно правильно ответить. То есть люди понимают, что, к сожалению, у нас очень часто, да, вот эти все суеверия, скажем, православные такие там, через какой рукой свечку подать, там еще что-то. Какие-то вот такие моменты, что они не принципиально, а есть гораздо более важные и глубинные вещи, о которых нужно говорить. Так что здесь, вы знаете, по-всякому можно рассуждать.
Любой турист может стать потом верным паломником.
Конечно, конечно. Поэтому мы работаем со всеми группами. И если вот у нас кто-то хочет, заказывает даже небольшие, допустим, ту же «Газель», например, да, или небольшой автобус, мы, конечно, всегда с удовольствием идем навстречу и в удобное время всегда даем сопровождение, транспорт предоставляем.
Есть там книги, куда записываются?
Да-да-да. Чудеса? Они находятся, эти книги находятся в лавке, где вот мы заказываем требы, и ну, иконы продаются, вот они там, в этой церковной лавке находятся.
Подойдите, лучше, слушайте. Наверное, если у кого-то что-то, да,
конечно, произошло. Конечно, засвидетельствовать это было бы совершенно замечательно. Ну, то, что слава о святом праведном Симеоне, она достигает огромных размеров. Вы знаете, мы вот так, живя на Урале, поскольку мы знаем, да, ну пусть там Тобольск к нам приезжает замечательно, да, ну тоже вроде недалеко, но в Москве слышали. Мне очень, например, поразило, когда я вошла в Марфо-Мариинскую обитель, уже отреставрированную, к Елизавете Федоровне. Сразу на стене я увидела иконы святого праведного Симеона с частицей его мощей. Небольшую, но, тем не менее, это было так приятно, вот, что и здесь, и в памяти Елизаветы Федоровны, этого святого угодника, помнят. Но для меня, вот лично, самым сильным потрясением, я вот действительно потрясением, было... Когда к нам приехала первая делегация Русской Православной Церкви за рубежом, это было в 2004 году, они приезжали на переговоры с тогдашним патриархом Алексеем, преснопоминаемым Алексеем II, и насколько удачно прошли переговоры, что им дали возможность, дали самолет правительству нашей стороны, возможность посетить три любые святыни. Вот первой они назвали нашу тогда епархию. И, ну, это было понятно, да, наш город был закрытым, они никогда здесь практически никто не был, память царской семьи Елизаветы Федоровны. Это все было для меня понятным. Но когда, вот мы еще из едем в автобусе из аэропорта в город, и я оглашаю программу, значит, что мы увидим, где мы побываем, и вдруг поднимается рука и меня спрашивает: а простите, а мы мощь-то что, к святому-то праведному Симеону Верхотурскому не поедем? То есть у меня вот это было действительно потрясение, я настолько растерялась, я говорю: простите, владыка, а вы откуда? Он говорит: я владыка австралийский и новозеландский. Это владыка Илларион, он сейчас возглавляет Русскую Православную Церковь за рубежом, вот после кончины владыки Марка. И я говорю: ну вот, владыка, вы знаете, вот далеко, время у вас ограничено, тут вот богослужение, все, как бы мы не успеваем. Но на самом деле, они были 2,5 дня, и, конечно, это нереально. Мы чисто по времени понимаем сейчас. Но когда через год владыка Илларион приехал с группой паломников, их было 50 человек, австралийцев. Они, есть такой маршрут у нас, они прилетают в Тюмень, и Тобольск смотрят, и как бы вот уже крайнюю точку, где была царская семья, и потом продвигаются к центру через Екатеринбург, Пермь и так далее уже на поезде. Они приехали, вот они из поезда выходят, владыка выходит, и первый вопрос при всех: ну ты сейчас-то нас, то есть мы еще не сели в автобус, ну ты сейчас-то нас повезешь в Верхотурье? Я говорю: да, владыка, повезу, потому что они приезжали, у нас такая стандартная шестидневка, вот где 3 дня мы, собственно, находимся в Верхотурье, как раз вот все святыни Верхотурья мы посещаем, осматриваем и в Меркушино, и на Октае. И, конечно, вот для меня, то есть, и это был он не единственный, все остальные так очень одобрительно, все, да, конечно, да кто же не знает святого праведного Симеона Верхотурского. Ну, я думаю, что у нас, к сожалению, на Урале, может быть, некоторые и не знают.
Хотя я тоже наблюдала, как москвичи, приезжающие сюда, они с благоговением, конечно, идут в храм на крови, и потом все стремятся в Верхотурье, и священники московские тоже вот на царские дни приезжал отец Алексей Дорошевич, и я помню, что он, имея ограниченное время, все-таки нашел возможность побывать в Верхотурье, и говорят о том, что, по их мнению московскому, возрождение Руси пойдет с Урала.
С Урала, конечно.
И это не только место убийства царской семьи, но еще место подвигов святого Симеона.
Ну, если говорить о том, как москвичи стремятся, это тоже для меня был показатель. У нас был главный военный дирижер России господин Халилов Валерий, отчество я, к сожалению, не помню. И вот он, первый раз приехав сюда, ну, естественно, по делам, с концертами, он посетил храм на крови, Ганину яму, и, услышав, значит, вот о Верхотурье, он сказал, что бы очень хотел, и в один из своих приездов он, они таким образом умудрились построить график, что, чтобы в один из дней мы съездили в Верхотурье, к 5 часам вернулись. Ну, там водитель, конечно, был просто супер мастерский какой-то. Это был, пожалуй, рекорд, когда мы за 3 часа доехали до Верхотурья и 3 обратно ехали. Но это, конечно, машина была и водитель. Но, то есть, ну, вы представляете, все равно мы в 5 часов утра выехали. И, тем не менее, вот это стремление, да, причем я так сильно про себя скептически думала, что какой же генерал там вообще встанет в 5 утра для того, чтобы поехать. Нет, и встали, и поехали, и генералы, и полковники все. И получили, конечно, они и пели тропари мы вместе у мощи святого праведного Семёна. Это было, конечно, замечательно.
Я помню, мне тоже довелось одним днем съездить в Верхотурье за рулем. Я думала, что это будет очень тяжело. Как раз накануне конференции, которая прошла у нас летом в Верхотурье, город будущего. И приехав туда, побывав у мощей святого праведного Семёна, мы заехали на Актай и окунулись в этот источник. И выходишь из этого источника абсолютно обновленный, и у меня нашлись силы обратно всю эту дорогу преодолеть. Я удивилась, честно говоря, откуда берутся силы.
Мы на Актае, у нас приезжала одна зарубежная гостья с дочерью, русские, но они живут за границей. И она очень хотела в Актае окунуться. Мы приехали туда, было, наверное, февраль, я думаю, что... Ну, в общем, было довольно прохладно. Не как сейчас даже, вот не такая теплая погода, гораздо холоднее. А дочери 8 лет было ее. И она говорит, ну, будешь окунаться? Она говорит, нет, не буду. Ну, хорошо, не будешь, значит, не надо. Ну, а мы вроде, ну, я бы тоже... Значит, мы вдвоем с ней залезли, и когда мы выходили, у девочки так горели глаза, она говорит, я полезу туда. Она окунулась, и нет, мы были все здоровы, конечно, и, в общем-то, получили действительно такой заряд бодрости и сил, что дальше можно было.
На Актай же, по-моему, всегда паломническая группа заезжает.
Да, если у нас все, слава богу, вот с транспортом, то, конечно, мы стараемся заезжать. Мы, может быть, не всегда успеваем, если группа большая, окунуться, но воду набрать всегда удается. Потому что там же летом бывает огромное количество паломников, и бывает по нескольку автобусов, и очередь получается довольно большая, поэтому когда как. Но те люди, которые ездили, они уже знают.
Ну и мы с вами уже не первый раз беседуем,
конечно,
о Верхотурье, о святом праведном Симеоне, хотя говорить об этом можно очень часто.
Я думаю,
и нужно.
Да, бесконечно, потому что те силы, которые мы там получаем, они, конечно, стоят. Самое главное, те молитвы, которые вот, очень часто же у нас в жизни бывают, да, мы очень много работаем, какие-то дела, хлопоты и так далее, состояние здоровья. Но когда ты приезжаешь в Верхотурье, там тоже могут быть по-всякому складываться ситуации. Но после этого мы всегда получаем вот такое действительно духовную бодрость, духовную радость получаешь, ту, которую невозможно потом довольно... Если мы ее сами, конечно, не уберем, то вот эта духовная радость, она остается с нами надолго.
Надо сказать, что я еще наблюдаю, что все больше и больше маленьких Семенов появляется на Урале.
Да, сейчас это имя довольно популярно, да, я с вами согласна. И это очень приятно, особенно среди верующих. И когда вот у моей знакомой, она ждала появления, уже знали, что будет сын, они говорят, что вот, ну, хотелось бы как раз вот... Ну, он все равно будет Симеон, даже вот если он родится не в день, но когда-то вот тут близко к этому, мы все равно назовем в честь святого праведного Симеона Верхотурского. Ну, так и получилось.
Спасибо, Господи, Ирина Владимировна. Молитвами святого праведного Симеона будем надеяться, что этот год пройдет для нас, для уральцев, ну, здраво, скажем так, наверное. Да. Наверное, он не будет легким. Возможно, что он будет достаточно сложным, но...
Дело в том, что Господь дает испытания, дает силы их преодолеть, поэтому мы будем молиться, и Бог даст, по молитвам святого праведного Симеона, все будет хорошо.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире была старший экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Ирина Владимировна Тверякова.
Всего вам доброго.